Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, традиционная перекличка, которая очень многих раздражает, но еще большему количеству наших слушателей эта история нравится. Ну, поехали. Тюмень на связи, Алматы, Алмата, Казахстан с нами, Рига в ожидании, Портленд, Орегон, штат ждет с нетерпением, Москва, Дальнегорск, Буденновск, Люберцы, Дубай, Бобруйск, Ванкувер, Канада, Тагил смотрит, Краснодар с нами, Петербург с нами, Коучево с нами, Астрахань с нами, Новосибирск с нами, Ковров, Бельцы, Германия, Гессен, Хакасия, Усть-Каменогорск, Ангарск, Рубцовск, Усть-Илимская Ордания, Челябинск, Борисов, Беларусь с нами, прекрасно. Еще раз Казахстан, Муром, Урал, Вильнюс на связи, Израиль жив, всем, передает всем мира и добра. Симферополь на связи, Рига ждет, Тимашевск, Кострома в ожидании, Астрахань в ожидании, Суходольский, ЛНР с нами, Костанай, Кёльн, Березники, Зайцева гора у нас, вот Бройберг с нами, шахты ждут, Люберцы на связи, Таганрог, еще раз Бельцы, Молдавия с нами, Мурманск, Камчатка ждет, Омск, Саров, Чукотка, ДНР, Междуречен, Чехия, Казахстан еще раз, Лондон, Болгария, Беларусь, Самарканд, Рига, Новокуйбышевск, Алтай, всех обнимает еще раз, Болгария, Балашиха передает привет, Тамбов ждет, Сургут ждет, Ульянов с уважением, Нью-Джерси, Штаты, Анталия тоже с нами, Лиепая, это Латвия, тоже с нами, Ижевск, Костанай, Литва, Усть-Каменогорск. В общем, отличная на самом деле география, да, вижу, друзья, вот Мордовия, коммунарка, ушки на макушке, там все дела. Прекрасно. Ну что, ну много на самом деле разных событий. Много разных... Я не знаю, где Ишварди Бангладеш. Действительно, уже вторую неделю что-то вот у нас случилось с Ишварди Бангладеш, да. Много событий. Ну, вот тут вот у меня есть небольшая подборочка, да. Ну, давайте, поехали. Значит, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах. Так, дальше. Замминистра иностранных дел Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз. Также российский дипломат прокомментировал возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов «Патриот» в небе над Россией. Понятно. Значит, 31 мая представитель правительства Германии Штефан Хеберштайн сообщил, что власти ФРГ одобрили применение своего оружия для ударов по позициям вооруженных сил. Китай считает, что в саммите по украинскому вопросу должны участвовать и Украина, и Россия. Обе должны признавать его и должны обсуждаться все мирные инициативы. Это заявление сделал представитель МИДа Китая Мао Нин, и ее прямая цитата: «Мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона, в ней должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции». В общем, сложно, в итоге, короче, Китай не участвует. Отлично. Дальше. Дальше. «Россия открыта для переговоров по Украине», заявил Лавров. Речь идет именно о мире, а не о перемирии. Смысла предоставлять, значит, противнику паузу для перегруппировки нет, считает Сергей Викторович. Правильно делает, что так считает. Госдеп планирует размещать в соцсетях ролики о серьезности российской угрозы, и целевая аудитория — это население Швеции и Финляндии. Об этом говорится в заявлении нашей службы внешней разведки. И МИД РФ там назвали условия для шагов по ядерному сдерживанию. Лавров заявил, что Россия предпримет меры по ядерному сдерживанию, если Штаты развернут РСМД. Ракеты средней и меньшей дальности, имеется в виду. Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание этих ракет, может предпринять шаги в области ядерного сдерживания, если эти ракеты американские появятся в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, в общем, вот так, да. Ну, так или иначе, в общем, все крутится вокруг Украины. Ну, чего там? Все, вот с какой хочешь стороны смотри, все крутится вокруг Украины. Главная интрига у нас была какая? Главная интрига у нас была, разрешат американцы бить по нашей территории своим оружием украинцам или же не разрешат. Американцы разрешили. Разрешили, но в таком усеченном формате, что вы, конечно, бейте, но бейте только вот по тем территориям российским, которые находятся недалеко, значит, от украинской границы, и где Россия формирует какие-то ударные там подразделения для того, чтобы атаковать, значит, украинские позиции на Харьковском направлении. То есть вот такая вот усеченная история, но мне кажется, что это пока, потому что аппетит приходит во время еды, и, скорее всего, они расширят вот эту вот всю историю. До того, как американцы согласились, значит, свое согласие давали 10 стран, 10. Сейчас я их перечислю, секунду. Значит, 10 стран, это у нас с вами были Британия, Латвия, Литва, Голландия, они же Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. 10. Из этих 10 стран, на самом деле, 8 не передавали ничего такого, что можно было бы использовать для нанесения ударов по нашей территории. Ну, просто, ну, вообще ничего. И только Британия с Францией передавали действительно ракеты, которыми можно было бить по нашим солдатам, которые находятся на нашей территории. Потом вдруг появилась какая-то странная информация, что вроде бы кто-то там сообщил журналистам, что американский президент по большому секрету разрешил. Официальных заявлений не было там практически целый день, и только потом появилось заявление Блинкена, что ну да, в принципе, да, вот мы всегда считали, что Украина должна иметь возможность защищаться, и поэтому президент принял это решение. Итак, мы имеем следующий пейзаж. Значит, американцы... и сразу после американцев тут же передумал Шольц. Ну, это же вообще, да? То есть Шольц тоже, знаете, человек, который упирался, говорил, нет, никогда, ничего. И тут раз американцы дают добро, и Шольц говорит, ну, мы тогда тоже не против, и пускай вот они нашими патриотами пользуются. Как они будут пользоваться патриотами, но это не важно. Главное, что немцы теперь тоже согласились, но Шольц, Таурусы Украине не дает. Вот не дает ни при каком раскладе. По крайней мере, пока. Что там будет дальше, посмотрим. Что имеем, значит... Что имеем мы? К чему все это может привести? Вот это вот самый интересный вопрос. К чему все это может привести? Все чаще и чаще, и все большее количество людей, экспертов, произносят словосочетание «мировая война», «третья мировая война». Что это может привести к третьей мировой войне? Более того, даже наши официальные там представители тоже нет-нет, но используют это словосочетание. Но может это действительно привести к третьей мировой войне? Я не знаю, я, если честно, то очень сильно сомневаюсь. Я сомневаюсь. Это, конечно, эскалация. Это эскалация, все это повышение вот этого самого градуса, этой самой эскалации. Но давайте попробуем разобраться, что ли. Вот вы верите в то, что, допустим, в Америке, я не хочу говорить там про весь вот этот вот коллективный Запад, как его принято у нас называть, а вот поговорим там про Америку. Вы верите, что в Америке действительно кто-то не верит в то, что мы в случае, если будет речь стоять о существовании нашего с вами государства, применим ядерное оружие. Нет, ну, наверное, такие люди есть. Я про тех, которые принимают решения. Вот те люди, которые должны будут принять решение, они действительно думают, что можно будет уничтожить Россию, и при этом Россия на протяжении всего этого процесса ее уничтожения не применит ядерное оружие? Я очень сильно в этом сомневаюсь. И вот эти вот все... Я вообще не понимаю, зачем нужно было плести все эти вот схемы, вот эти кружева, как я это называю. Зачем нужны были все вот эти разговоры? Дайте нам разрешение. А что, без этого разрешения Украина не наносила удары по нашей территории? Наносили. Дальность ракет, если мы с вами возьмем. Ну, мы же с вами считаем Крым нашей территорией, а они по Крыму били ракетами. И это были ракеты уже дальнего радиуса действия. Крым, это разве не наша территория? Наша территория. Белгород, они обстреливают Белгород все время ракетами. Это наша территория? Конечно, наша территория. Зачем нужно было им начинать вот всю эту возню? Дайте нам разрешение, ну дайте, пожалуйста, разрешение, и понеслось. Значит, кто-то там где-то, ой, нужно разрешить украинцам, иначе это несправедливо, иначе они сопротивляются российской агрессии со связанными за спиной руками. Знаете, вот эти вот такие красивые выражения. Другие, конечно, мы обязаны, иначе, ну как же так, что такое, почему, что за ерунда? Почему именно сейчас они вдруг решили, как говорится, заняться именно этим? Украина и так била их ракетами. Они могли бы спокойно, как говорится, закрыть глаза. Ну, бьют и бьют. Бьют и бьют. Самолет сбили наш с их пленными. Это какой ракетой сбили? Ракеты Патриот сбили, если я не ошибаюсь. Нет разве? Да. А это чья ракета? Это их ракета. Самолет где взлетал? На нашей территории. На нашей территории. Вот вам, пожалуйста. Нет. Тогда никто ничего не говорил. И не просил никаких разрешений. И тут вдруг дайте нам разрешение, и немцы, мы даем разрешение, пускай Патриот, значит, наносит удары по российским целям, которые находятся на территории, значит, старой России. Но это вот ровно то же самое, что мы с вами видели, когда они сбили 76-й ИЛ со своими этими пленными. Он был на нашей территории, их ракета. Но нет же, вот именно сейчас. Что это такое? На самом деле ситуация вообще в принципе плохая. Ну, она плохая, эта ситуация. И когда я об этом говорил, что на самом деле мы идем по пути вот этой вот деградации всей этой вот обстановки, ситуации, все очень плохо, мне говорят, не нагнетай. Ну, я не нагнетал. Ну, вот в итоге мы с вами имеем на сегодняшний день то, что имеем. Мы учения с нестратегическим ядерным оружием, они в ответ сразу три учения, во Франции, в Штатах, там еще где-то, в Британии, по-моему, с нестратегическим ядерным оружием. А что еще вот осталось, в принципе, до самого плохого сценария? Ну что осталось? Вот мы берем нашу концепцию, где написано, значит, описывается все в подробностях, когда мы должны применять свои ядерные силы. И там написано, что если будет подвергнуты ударом наши как раз ядерные подразделения, которые вовлечены, да, вот из которых и состоит наша вот эта вот ядерная оборона, да, то это уже прямой повод ответить ядерным оружием. Написано у нас это? Написано. Они ударили по нашим системам предупреждения ракетам нападений. Накрыли там одну в Армавире, другую, вот, по крайней мере, то, что я видел, да, там, это в районе Орск. Это повод? Ну, казалось бы, да. Ну как, а до этого был аэродром в Энгельсе, а там стояли стратегические бомбардировщики. Это повод? Это повод. То есть мы можем, в принципе, сославшись на нашу доктрину, известную абсолютно всем, взять и применить ядерное оружие. Но мы этого не делаем. И вот здесь разделились мнения. Одни говорят, вот мы не делаем, ну сколько можно, именно поэтому они нам не верят, что мы, ну как же так? А другие говорят, нет, правильно, потому что, ну это все-таки, да, это вроде бы как повод, потому что прописано, но не надо торопиться, давайте подумаем. Правильно, правильно. А давайте мы применим этот, взорвем что-нибудь такое ядерное, ядреное на новой земле. Это еще одна такая распространенная, да, точка зрения. На полигоне, да. Давайте, Рогозин, по-моему, первый предлагал нам, значит, эту историю. А что это остановит? Остановит кого-то? Ну, я не знаю. Ну, да, там будет какой-то вот этот вот бешеный грипп. Ну, так можно и не взрывать ничего, просто этот гриб можно найти там на любом Ютубе. Кто интересуется, спокойно найдет. Но те люди, которых не останавливает тот факт, что они вступили в жесткую просто схватку с ядерной державой Россия, их этот гриб не остановит. Они тоже начнут проводить учения. Вот американцы сейчас заявили и оповестили нас. Они идут этой дорогой, мы проведем учения, говорят американцы. Ну, пусть проводят учения. Они демонстрируют там что? У них как написано? Мы решили провести эти учения для того, чтобы, значит, во-первых, проверить, в каком состоянии наши ядерные силы, подтвердить, что они находятся в состоянии боевой готовности, ну и, естественно, чтобы мы с вами это увидели. Да мы и так им верим, что у них... Они в боевой готовности, и что могут взорваться. Это мы все понимаем. Но они вот пошли этой дорогой. Мы этой дорогой не идем. Правильно мы делаем, что не идем? Мне кажется, правильно. Вот тогда зачем нужно было вот это вот все нытье? То, что Зеленский там ныл и говорил, дайте разрешение, это хорошо. Сейчас он ездит там, у него гастроли же, да, начались, по-моему, да, у него такие мировые гастроли. Он ездит по миру и делает какие-то заявления. Добрался там уже до Филиппин, да. Вот этот вот там диалог там какой-то, да, Шангрила там что-то там, ну, вот этот вот форум. Везде со всеми встречается, что-то говорит. Он совершил ошибку. Одну очень большую ошибку он уже совершил. Не, он вообще, в принципе, я просто про этот вояж. Он наехал на Китай, а это ошибка. Ну, конечно, это ошибка. Он Китай назвал марионеткой Путина. Ну, там выпады в адрес Си Цзиньпина. Я думаю, что ему это еще прилетит, ответочка. Обязательно прилетит. Аукнется обязательно. Ну, он лепит то, что он лепит. Он наезжает на всех практически, вот, про кого не говорит, на всех наезжает. Говорит про Россию, наезжает на Россию, обвиняет нас во всех смертных грехах, понятно. Американцам здесь выставил счет, понимаете, претензии предъявил. Это тоже, мы об этом с вами говорили, что вот увидите, после того, когда все закончится, больше всего они будут ненавидеть именно американцев. Тех самых, которые им максимально помогают. На втором месте по ненависти будут европейцы, и только на третьем месте будем мы. Ну, вот это вот такой вот у них характер нехороший. Так и будет. Он уже, собственно, наезжает на американцев, там, на Байдена, расчехлился, говорит, что Байден не поедет, значит, на вот эту вот сходку в Швейцарии. Ну, конечно, и Путин будет аплодировать, там, ему стоя. Но это серьезная же история, правильно? Серьезная история. А почему он такой вдруг смелый стал? То есть, видимо, он уже понимает, что Байден это такая хромая утка. Не сегодня, завтра Байдена не будет, будет Трамп. Будет разговаривать с Трампом. Но с Трампом там будет все еще хуже, потому что Трамп непредсказуем. Как там поведет себя Трамп, одному Богу известно. То есть, наехал на Байдена Зеленский, наехал на Китай, на там, ну, понятно, там, на Россию. Но в итоге переломить ситуацию не смог. На этот саммит мира там в Швейцарии никто не едет. Нет, кто-то едет, но по большому счету никто не едет. Потому что те, которые должны были туда приехать бы по его замыслу, да, для того, чтобы этот саммит превратился там во что-то стоящее, они туда не едут. Саудовская Аравия, он ездил в Саудовскую Аравию, они там встретили его, поговорили, все, как только он уехал, они потом, слушай, что это было? Кто был этот человек? Да, это вот президент Украины. И что он хотел? Что он сюда приперся? Да вот он хотел нас заманить, значит, на этот саммит. Да ты что? Сделайте заявление от моего имени, что мы никогда на этот саммит не поедем. И это заявление пошло. Саудовская Аравия не едет. А Индия там понизила, по-моему, представительство. Речь о Моди вообще уже не идет. Китай не едет. Бразилия не едет, Южная Африка не едет, Штаты не едут. У Байдена другие задачи, и он говорит, нет, я бы, может быть, приехал, но мне нужно бабки собрать, я не еду. Поэтому давайте вместо меня кого-нибудь. И это, конечно, это провал. Это провал этой истории, что, в принципе, было очевидно на самом деле. А с оружием, ну, дали ему сейчас это разрешение. И дальше что? Плохо другое, плохо то, что ситуация деградирует. И непонятно на самом деле, как долго она еще будет продолжать вот так вот по наклонной катиться. Я про ситуацию. Вот из-за этого человека, который ползает там по миру и что-то у кого-то просит. Как остановить этот процесс деградации, совершенно непонятно. А мне тут напоминают, что Эстония едет на саммит. Ну да, Эстония едет на саммит, это да. Давайте, говорит, загасим на Украине атомные, этот самое. Нет. Австралия кого-то отправляет, вы видели? Не, я не видел, кого там отправляет Австралия. Это не особо важно, на самом деле, кого отправляет Австралия. Что можно сделать с этой ситуацией? Что можно с этой ситуацией сделать? Ведь когда Зеленский наносит удары по станциям, входящим в систему предупреждения ракетам нападения, вот зачем он это делает? В чем смысл этого удара? Вот взять, использовать ресурс, да, там, беспилотник, там, или ракета, да, для того, чтобы ударить вот по такому объекту. Что тебе это дает? Это тебе поможет, например, каким-то образом остановить российское продвижение на каком-нибудь направлении? Нет, это тебе не помогает. Это поможет тебе поднять дух вооруженных сил? Нет, это тоже не помогает. Может быть, таким образом ты хочешь продемонстрировать населению, что ты такой крутой, что ты поэтому, ну, что можешь позволить себе наносить удары по такого рода объектам, и люди отнесутся с пониманием? Да нет, это тоже не работает, потому что люди внутри, судя по тем картинкам, которые я вижу, ну, там, мне кажется, все понятно. Там вот этот закон о мобилизации, этот закон на самом деле не работает, они ничего не могут сделать. Им нужно пополнить там ряды там подразделений ВСУ, для этого нужно наскрести личный состав. Они рыскают там по украинским городам, улицам, вагонам, поездам и еще где-то, да, для того, чтобы этих мужиков взять. Но не помогает. Потери колоссальные на линии фронта, колоссальные каждый день. Дефицит не сегодня, завтра будет критическим, он уже критический, по большому счету. А он берет и бьет вот по таким объектам, после чего Россия, в принципе, может спокойно применять ядерное оружие. На какие мысли это может навести? Ну вот если вот мы смотрим на эту ситуацию вот ровно так. Вот лично мне кажется... Ну что, во-первых, это не он сам. Я думаю, что его попросили туда долбануть. Ну, понятно, опять же, это система наведения, там, ну, вот, все понятно. Орбитальную группировку, может быть, даже для этого подключили. Его попросили туда ударить. Для чего? Для того, чтобы мы ударили? А если мы ударим, тогда что? Ну, мы же должны ударить, правильно? Значит, смысл, задача была в том, чтобы мы ударили. Значит, они хотели, значит, им выгодно, чтобы мы ударили. Для чего? Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18.36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Здесь у нас в Москве такое началось, да, ну это же только вот стоит, как говорится, уйти на полчаса, да, в студию, и тут и ураган тебе, и ливень, ничего только нет, ну просто прекрасная картинка. Конец света в отдельно взятом городе, да, такой, просто черное-черное все кругом. Но это не мешает нам оставаться в хорошем направлении. Ну так вот. Ну, конечно, его удары по нашим системам, это все провокация. А, подождите, тут мне напоминают, давайте я наши все координаты. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь идет трансляция нашей программы. Трансляция идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже идет. И сколько человек у нас уже там?
3760.
3760, Евгений Воркунов нам сообщает. 3760, отлично. А, конечно, это провокация. Для чего? Для чего эта провокация была, в принципе, реализована? Ну, сделана. Для того, чтобы мы как раз и ударили. А теперь представьте, допустим, мы берем и заявляем, да, что вот, Украина нанесла удар по нашим станциям обнаружения ракетных пусков. Соответственно, в соответствии с нашей доктриной мы наносим удар и применяем, естественно, зачем стратегическое не надо, тактическое ядерное оружие там, да, и бьем там по каким-нибудь украинским городам. Прекрасно. После этого сразу же, моментально, через 30 секунд, американцы говорят, мы созываем, значит, Генассамблею ООН, Совет Безопасности, свистать всех наверх. В общем, даже общество по защите прав животных на экстренное заседание мы созываем, потому что русские, видите, да, мы вам всем рассказывали, вы нам не верили, вот они показали свое истинное лицо, они просто маньяки, они сумасшедшие, они ненормальные. Вот из такой вот ерунды, где там какая-то там штука прилетела, там куда-то совершенно непонятно, они убили 384 миллиона человек, из них было 383 миллиона детей, грудничков, ну и так далее, да, далее по этому самому сценарию. Какую позицию должны будут занимать, допустим, страны, которые так или иначе помогают нам сегодня в этом самом противостоянии? Кто-то экономически, а через них мы там обходим кое-какие санкции, кто-то еще как-то, ну, неважно, эти страны что должны будут сделать? Они, конечно, будут вынуждены согласиться, и сказать, что да, хорошо, больше мы помогать им не будем. И тогда включается тот самый сценарий, на который они рассчитывали в самом начале, когда они начинали санкционное давление, да, то есть вот они задушат нас экономически, мы, как говорится, долго не протянем, и на этом все закончится. Ну, может быть, не закончится, может быть, мы возьмем и долбанем еще и стратегическим ядерным оружием, и тогда для всех все закончится. Но это как-то, это было бы нормально для отморозков, но мы же с вами не отморозки. Вот здесь пишут, что, Виталий мне пишет, война на Украине показала, чего стоит наша ядерная доктрина на самом деле. Да ничего она вам не показала, Виталий, если вы ничего так и не поняли. Профузор пишет, на следующий день после разрешения бить по нашей территории хаймерсами уничтожили позицию С-300 под Белгородом. Да, совершенно верно, я видел эти кадры, они долбанули, да, я видел установку нашу, они уничтожили, поразили, это я видел. Для Европы, Борисович пишет, прощупывают важные точки. Для Европы? Ну, не знаю. А вот Австралия, значит, на саммит в Швейцарию отправит министра страхования инвалидов. Ну и ладно, нормально. Провокация, чтобы мы на нее повелись и ударили по стране НАТО, и тем самым развитие нового мирового конфликта. Так а мы не сможем ударить по стране НАТО в результате этой провокации. В результате этой провокации мы должны будем ударить по Украине. По Украине, потому что они же беспилотник запустили. А что, при чем здесь страна НАТО? А если мы ударим по стране НАТО, то это третья мировая, и сразу, как говорится, история заканчивается всего этого мира. Дальше. Попова Наталья, но это же провокация, совершенно верно, да, это провокация. Украина проигрывает уже 2 года, как никак не может проиграть, такой же анекдот, как про сокрушительные санкции. Егор, Украина проигрывает. Если вы все никак этого не можете понять, или эта мысль вам противна, но это ваша проблема. Но Украина проигрывает, и не видеть это можете только вы, все остальные это видят. Именно поэтому вот это и идет повышение этой самой эскалации. Именно поэтому и только поэтому. Расклад на самом деле очень простой. Очень простой. Повышая эту самую эскалацию, подводя мир к этой опасной черте, как принято было говорить. Расклад на что? Расклад на то, что мы дрогнем. Мы дрогнем. И попробуем выйти из игры. А это будет означать сокрушительное, не просто сокрушительное поражение для нас, это будет означать просто то, что нас добьют. Вот и все. Но они, вот я об этом говорю, повторю, это как вот, знаете, в детской игре, кто моргнет первый. Вот если мы моргнули первый, значит мы проиграли. Или как 2 автомобиля, которые несутся с бешеной скоростью друг на друга, идут на таран, или 2 самолета. Раз у одного там нервы не выдержали, он соскочил, он проиграл. Ровно для этого это делается. Мы на это не идем. И правильно, я имею в виду нанесение вот этого удара. И это правильно, потому что на сегодняшний день этой необходимости нет. Речь не идет о существовании нашего государства. Речь о существовании нашего государства не идет. И применять ядерное оружие, допустим, по той же Украине, тоже никакого смысла нет. Потому что мы обычными системами вооружения их давим и душим. И это тоже очевидно всем, кроме вот одного из наших слушателей, который мне сейчас написал. Ядерное оружие, особенно стратегическое, будет применено, у меня никаких сомнений в этом нет. Только в том случае, если будет понятно, что это последнее, что нам остается, если мы этого не сделаем, завтра нас не будет. Только в этом случае. И это правильно. Теперь, что касается их. Они на что рассчитывают, да? Ну, помимо того, что мы вздрогнем, как говорится, и слиняем, это понятно. А насколько они готовы зайти далеко? Вот ведь вопрос тоже, да? Я когда вот на это, на все смотрю, я... Вот не покидает меня одна мысль, все никак. Вот у меня такое ощущение, что время идет, а ничего в этом мире не меняется. Вот, ну ничего не меняется. Меняются только имена там, я не знаю, а разных там товарищей, которые... возглавляют там те или иные страны. Имена меняются, но в принципе, по своему составу, по своей наполняемости ситуация не меняется, она всегда одинаковая. Сейчас попробую объяснить, про что я. Ну, вот с чем сравнить, да, можем сегодняшнюю ситуацию? Мы с чем можем сравнить? Ну, когда еще мир, допустим, да, говорил на полном серьезе о том, что мы подошли вплотную к ядерной войне? Ну, это последний раз, это же был Карибский кризис, правильно? Ну, Карибский кризис, другого же такого случая же больше не было. Больше не было. Я помню, вот как не включишь программу «Время», да, что мы с вами слышали все время? Мы с вами слышали... Разрядка напряженности, эскалация, мир во всем мире, гонка вооружений, мы против гонки вооружений. Они размещают першинги, помните, да? Система СОИ, да, программа СОИ, стратегическая оборонная инициатива. Вот это все было в советское время. И только один единственный раз мы подошли к этой самой черте. Вот этот Карибский кризис, операция «Анадырь» наш, да, возглавлял Соединенные Штаты Кеннеди. А как Кеннеди вообще стал руководителем Соединенных Штатов? Он же, сколько ему было лет-то тогда? Он же был совершенно молодой парень, да? Он пришел и возглавил Соединенные Штаты. После человека, который участвовал во Второй мировой войне, который остановил там Корейскую войну, приходит Кеннеди. Вот если мы с вами сейчас посмотрим, допустим, то мы вот на всех политиков, которые руководят всеми странами мира, то мы увидим следующую картину, что новое поколение, да, или скажем, ну, молодые, да, руководители, молодые, внимание. А молодые руководители у нас кто? Ну, Шольц у нас молодой же, да, молодой, там, всякая Бербок, там, молодая, да, Макрон молодой, ну, вот, ну, практически все, это молодежь. И ровно эти люди, они самые большие ястребы. А почему? Именно они вот говорят о том, что да ничего страшного, там, давай мы это сделаем, и то сделаем, да, что там, а, вон, заметка какая-то была, где это была заметка в каком-то издании, что да, это российский блеф на самом деле, можно не обращать внимания на все на эти заявления по поводу там ядерного оружия, все заявления Путина, что он обязательно это применит в случае, если это все полный блеф, потому что посмотрите, ну а дальше то, что мы уже сами, как говорится, много раз вспоминали, да, и обсуждали, то, что начиналось все с аптечек, потом джавелины, потом, как это все формулировалось, нелетальное оружие, да, и вот это пошло, джавелины, там еще что-то вначале, это дали, потом то дали, другое дали, вот сейчас не сегодня, завтра дадим F-16, и видите, к ядерной войне это не привело. Поэтому не обращайте внимания на заявления там Москвы, это все полная ерунда. Наивность вот этих вот всех рассуждений просто потрясает. А, но они действительно, наверное, так думают. Ну, вообще было бы странно начинать там, я не знаю, обмен ядерными ударами после того, как американцы бы поставили джавелины, да? Ну, странно же, согласитесь. Ну, даже после того, как они Абрамсы поставили, и сразу начинать ядерные войны, это тоже было бы странно. Ну, потому что нет угрозы для российского государства. Для нашего с вами существования на сегодняшний день вот такой вот смертельной угрозы нет. Есть угроза в принципе нашей безопасности, и мы об этом говорили и продолжаем говорить, и именно поэтому мы начали специальную военную операцию. Но пока идет эта специальная военная операция, у нас пока не стоит вопрос жизни и смерти, или применяем эти ядерные ракеты, а если не применяем, то, как говорится, мы умерли. Это уже такой же развилки нет? Нет. Кеннеди, я вот рассказывал у себя в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется Роман Бабаян. Я там по четвергам, а иногда по пятницам выкладываю видео. Свои соображения, рассуждения, там небольшой анализ на тему того, что происходит в этом мире. Я у себя в телеграм-канале выложил видео, и я там рассказал. Мне попалась книжка умная. Листаешь, когда эту книжку там читаешь, вот, ну, там вот все как раз про эти самые события, это очень интересная история. Кеннеди, к нему пришли руководители там разных американских структур, те, которые входят вот в этот вот Совет национальной безопасности, да, они пришли к нему в самый разгар, как говорится, вот кульминация этого Карибского кризиса, когда нужно принимать решение, или долбануть, или не долбануть. Вот они к нему пришли, и он им говорит: ладно, что будем делать, мужики, рассказывайте. Надо что-то делать, потому что как-то совсем уже все очень плохо. При этом я вам скажу так, сейчас я вам эту историю расскажу, а потом, как это вообще в принципе получилось, почему Кеннеди-то довел ситуацию вот до этого, почему именно Кеннеди. Он говорит: рассказывайте, что вы думаете, что можно придумать в этой ситуации, потому что как-то совсем уже очень нехорошо, их ракета на Кубе, давайте. И ему говорят, не, ну, господин президент, вы, в принципе, можете не переживать, ну, особо сильно не переживайте, потому что вот мы тут прикинули, и у нас есть понимание, того, что будет происходить. Он говорит, отлично, рассказывайте. Они говорят, ну вот смотрите, сейчас вы отдаете приказ, и мы наносим удар по СССР. Речь идет о стратегическом оружии. Ну, они, конечно же, тут же, значит, удар возмездия начнут лупить в нашу сторону. Он говорит, так, это понятно, понятно. И они говорят, ну, смотрите, значит, мы мощнее, а они действительно были на тот момент мощнее, мы посильнее. Он говорит, да, но они-то побольше. Они говорят, да, побольше, но поэтому мы вот весь Советский Союз там в ядерную пустыню превратить не сможем. Но до Урала гарантированно, то есть европейская часть будет уничтожена. Может быть, там кусочки еще где-то там, в районе Ближнего Востока. А за компанию еще нанесем удары по Китаю. И китайцам тоже мало не покажется. А он говорит, так, это понятно, а ответочка как будет выглядеть? А ответочка будет выглядеть следующим образом. Они долбанут по Европе, ну, то есть Европе кирдык, ну, и поразят основные наши города. Он говорит, наши города поразят основные? Он говорит, да. А он говорит, какие? Они начинают перечислять, там, ну, вот Нью-Йорка не будет, там Лос-Анджелеса не будет, там еще каких-то городов не будет. Но, вы не переживайте, у нас еще очень много других городов останется. Кеннеди просто офигел от такого расклада. И там написано, что он встал, начал ходить взад-вперед, значит, по кабинету. Потом возвращается к столу, где они все сидят. И они продолжают. Они видят, что он нервничает, но они продолжают. Ну, это же будет наша победа, поэтому, в принципе, мы все равно будем крутыми там и так далее, да? Он говорит, то есть они уничтожат наши города. Эти говорят, да. Он говорит, вы вообще нормальные люди? И вы говорите, что это победа? Это не победа. Мне такая победа не нужна, говорит Кеннеди. Вы с ума сошли? Мне не нужна такая победа. И любому американцу, если сейчас спросить, ему такая победа тоже не нужна. Если вы это считаете победой, то это точно не победа. Это как-то по-другому должно называться. Мне не нужна такая победа. И дальше говорит следующее, вот это мне очень понравилось, он говорит, слушайте, я, говорит, знал, что я, говорит, своими решениями, да, подвел мир вот к этому вот самой черте, за которой вот эта вот так называемая победа, да, если вдруг начать стрелять друг друга этими ядерными ракетами. Но я, говорит, никогда не думал, что есть такое большое количество идиотов, которые захотят действительно, там, как говорится, попробовать реализовать этот сценарий. И тогда он принял решение, собственно, договариваться с Москвой, как говорится, и искать компромисс. И мы с вами знаем, что вот этого ядерного, как говорится, апокалипсиса не случилось. И слава богу. Но как получилось так, что это случилось именно во времена Кеннеди? Вот тоже интересная история. Дуайт Эйзенхауэр, который был до него, да, забейте, посмотрите, кто был вице-президентом у Эйзенхауэра. Он остановил эту Корейскую войну через «не хочу». Никсон, да, совершенно верно. Через «не хочу», то есть... Так получилось, что руководитель Южной Кореи оказался отморозком, который говорил, внимание, следите за руками, который говорил, я никогда не пойду ни на какой мир с северянами, война до победы, мы должны весь этот полуостров, всю Корею, Корея должна быть одна, мы должны там, мы и так далее. Ему говорят, слушай, уже огромное количество людей погибло, в этой войне уже за северных корейцев вписался Китай со своими добровольцами, и Советский Союз небо закрывает, у нас нет господства в небе. Нет, ни в коем случае, лучше дайте бомбы, мы этими бомбами атакуем, там, Китай, понимаете, да? Ни на что, ничего не напоминает? Ему говорят, да нет, давай останавливать эту войну, Эйзенхауэр говорит, который прошел Вторую мировую войну. Он говорит, нет, я не буду никогда, я никогда в жизни не буду ничего подписывать с ними, война до последнего, наоборот, пускай помогают все больше и больше разные страны мира. Ничего не напоминает? И только когда очередной сокрушительный удар нанесла армия Северной Кореи с китайскими добровольцами, только после этого Ему сказали, что, значит так, старичок, американские солдаты больше здесь воевать не будут. Вся твоя безопасность, вся проблема твоей, значит, Кореи находится за периметром нашей безопасности. Это ему Эйзенхауэр говорит. То есть, открытым текстом ему сказал, что мы выйдем сейчас, американские войска больше здесь воевать не будут. Если ты хочешь воевать, воюй армии Южной Кореи. И он, понимая, что армия Южной Кореи очень хорошо оставляет позиции и убегает каждый раз, когда Северная Корея переходит в наступление, он понял, что у него перспективы никакой нет. А когда еще очередной удар нанесли там северяне и перешли там эту параллель на 38-ю, он понял, что совсем все очень плохо. И знаете, что он сказал? Он говорит, ладно, ладно, мирное соглашение хорошо, но я все равно его подписывать не буду, это мирное соглашение. Вы хотите, подписывайте, я не буду возражать, но свою подпись я не поставлю. Никого не напоминает этот человек? Эйзенхауэр останавливает эту войну. У него очень опытный вице-президент, у Дуайта Эйзенхауэра. Этого вице-президента зовут Ричард Никсон. Совершенно верно. И случаются выборы в Америке. И Никсон идет на эти выборы. Опытный человек, который видел, что такое Вторая мировая война, который только что еле-еле вместе со своим, как говорится, президентом остановил Корейскую войну, несмотря на отморозка руководителя Южной Кореи Ли Сынмана. Ну, такой вот отморозок, который сфальсифицировал результаты выборов. Народные волнения практически начались на территории Южной Кореи. У него в кармане американский паспорт, он сфальсифицировал результаты выборов, американцы еле-еле его отмазали, он продолжал, собственно, руководить этой Южной Кореей. Никсон это все видит, проводит какую-то политику и идет на выборы. То есть, такой мудрый был человек в плане политики, то есть, опытный политик. А против него идет молодой парень. Такой весь из себя красавчик. По фамилии Кеннеди. Кеннеди. И очень многие говорят, что это все Кеннеди проигрывал ему по всем направлениям. То есть, с точки зрения глубины и понимания политических процессов. Никакого опыта выстраивания отношений с Советским Союзом, да, то есть другой там сверхдержавой. Ничего этого нет. Но зато прекрасная улыбка, хорошо одетый парень, тот в таких мешковатых этих костюмах все время, да, говорил какие-то умные вещи, что нужно вот так, вот так, вот так, вот, да. А этот выходил, улыбался, у него солнечные зайчики, значит, от зубов отлетали, он проборчик там, вот это вот все, ну, помните Кеннеди, да? И тогда телевидение сыграло главную роль. И они стали показывать Никсона и Кеннеди, и американцы, понимая, может быть, умом, что лучше, конечно, для того, что только-только вышли американцы из войны, они там напрямую воевали, что нужно каким-то образом, ну, наверное, там, да, больше не устраивать никаких вот таких вот ужасных ситуаций. Они понимали, может быть, умом, но этот им нравился больше, и они проголосовали за него. А он молодой. Молодой, страха не ведает, жизни не знает, ничего не знает, да, но при этом, как говорится, рвется к власти весь из себя, а бояшка приходит к власти и подводит через определенное время мир практически к ядерной войне. Вот они, молодые ребята, но он когда подвел мир к этой ядерной войне, ему хватило соображений в какой-то момент прислушаться к этим людям, которые ему сказали, что нужно сделать, и принять правильное решение. И он вышел из этого кризиса, он из него вышел, и мир не скатился к этому ядерному противостоянию. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы, она же продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас там?
4600.
4600, давайте, друзья, поактивнее, подтягиваемся, подтягиваемся. Ну так вот, вот она, наглядная разница между молодостью в политике и старостью в политике. Поэтому, друзья, вот знаете, тут еще о чем я подумал буквально, да, вот, когда президент Путин нам с вами сказал, что для него Байден предпочтительнее, чем Трамп, сколько было людей, которые ха-ха-ха, хи-хи-хи, да это, наверное, троллинг, ну куда там этот, как этот, самоходный дед на перфокартах, да, называют его, да, ну что там этот Байден, да, не-не-не, все значительно, значительно серьезней, и это действительно так, Байден, он предпочтительнее, чем Трамп. Это ответ тем, которые думают, что Трамп как раз вот, он сейчас придет и порядок наведет, да? Нет, Трамп не наведет порядок. Байден действительно предпочтительней. Байден поднимает эту планку эскалации, но я вам точно говорю, что Байден за эту черту не переступит. Вот здесь мне пишет слушатель, а есть Артем Мишелов, пишет, а если украинцы нанесут удар ракетами с ядерным боезарядом, мы кому отвечать будем? Артем, вы про что? У украинцев нет ракет с ядерными боезарядами, это раз. А во-вторых, если кто-то нанесет удар, не надо украинцы, кто-то нанесет удар с ядерными боезарядами, мы тут же ответим, не переживайте. Всем по периметру ответим. Кому надо, всем ответим. Для этого у нас есть все возможности, и никто не нанесет удар ядерным боезарядом. Именно потому, что они знают, что мы ответим, и тогда этому миру кирдык. Потому что если сегодня к Байдену придут люди, точно так же, как тогда с Кеннеди, то там расклад будет другой. Расклад поменялся, он поменялся для всех, кроме Европы. Европа все равно, она, как говорится, подлежит уничтожению, потому что она рядом, понимаете, да? То есть она в любом случае попадает под удар. Но при этом по Китаю так просто не ударишь. А во-вторых, по мощи мы одинаковые с ними, с американцами. И поэтому уже, как говорится, не ограничимся там вот частичными там какими-то ударами по каким-то основным городам. Там вообще будет проблема для Америки. И для нас, конечно, тоже. Они на этот вариант никогда не пойдут. И в первую очередь именно Байден не пойдет. Потому что Байден, он как раз вот тот самый человек, который помнит всю вот эту вот историю противостояния двух сверхдержав. И он знает, у него где-то вот там вот, вот прям вот на уровне подсознания, несмотря на то, что он периодически там забывает имена близких родственников, вот эту штуку он никогда не забудет. У него это просто на уровне подсознания. Ни в коем случае нельзя связываться с ядерной Россией. Нельзя начинать ядерное противостояние. И он не начнет ядерное противостояние. А теперь, собственно, еще один вопрос. Ну, если они не начнут ядерное противостояние, если они видят, что мы не поддаемся на эти провокации, тогда что? Ну, тогда я думаю, что они будут рано или поздно вынуждены переходить к переговорам. Ну, нет другого варианта. Другого варианта нет. Оружие, это все понятно. Оружие они дают, разрешение выдают. Результата нет. Ну, нет результата, они не могут переломить ситуацию. Результата нет. Поэтому у них получается что? У них получается как бы вот два варианта. Вариант номер один. Вариант номер один, это вот ядерная история, и мы с вами договорились, ну, по крайней мере, я так считаю, я уверен, что они на это не пойдут. И вариант номер два. Это тоже вариант, который им не нравится. Не нравится, они не хотят. Они будут сливать вот всю эту историю. Ну, нет другого, потому что варианта. Они сами себя загнали в эту ситуацию. Сами себя. Европейцы, допустим, если вот предположить, что американцы выскакивают из этого украинского процесса, ну как, не совсем, как говорится, обнуляют, они так раз дистанцируются, да, и отдают пальму первенства там каким-то британцам, французам и еще кому-то. Европейцы сами никогда тоже не этот самый, не потянут, не потянут. А потом европейцы, они тоже окажутся рано или поздно вот в этой же самой ситуации, что впереди только одна перспектива, а для них и тогда это было плохо, и сейчас для них это точно так же плохо. Они не могут самостоятельно вести боевые действия даже с применением ядерного оружия против страны, у которой такое бесконечно огромное количество ядерных боезарядов, то есть мы. Они не в состоянии это сделать. Единственное, на что они рассчитывали, это на американский зонтик. Американцев мы из-за этой истории выключили, и что они на это не пойдут. Мы вроде как договорились. А если это так, то значит остается второй вариант. Пытаться каким-то образом вести переговоры. Это плохо для американцев. Они считают, что для них это катастрофа, но это не смертельная катастрофа, понимаете? Есть две катастрофы. Одна смертельная катастрофа, а другая просто катастрофа. Вот из двух этих самых зол они должны будут выбрать меньшее, и они выберут то, которое не смертельное. Сами себя загнали в эту ситуацию. Когда говорил наш президент, он... Там, ну, месяц, а может даже чуть больше назад, он говорил о том, что у нас есть информация, что они хотят выскочить уже из этой темы, но не знают как. И намек такой, что давайте мы с вами каким-то образом все-таки начнем говорить, и может быть мы что-нибудь хитрое такое придумаем, что не будет означать для вас, что, вернее, даст вам возможность преподнести ваш выход из этой ситуации, типа вы выйдете из этой ситуации, но мы позволим вам выйти из нее, сохранив лицо. Ну, чтобы вот подсластить пилюлю. Давайте вместе на эту тему подумаем. Потому что мы из этой ситуации не выйдем, мы будем решать эту украинскую историю, потому что мы вынуждены ее решать. Это тоже... Мы заложники этой ситуации, мы будем вынуждены доводить эту историю до конца, потому что в противном случае для нас это смертельно опасно. Для них-то смертельно опасно только обмен ядерными ударами, а все остальное это так, репутация и, как говорится, и все остальные там вот эти фантики-бантики. А для нас нет. Для нас, если мы проигрываем эту историю, это смертельно опасная история для нас. Они напрямую с нами граничат. И можно было бы подписать, я уже говорил об этом, повторю, можно было бы подписать там какой-то договор и разделить там эту Украину на какие-то условные зоны. Часть вам, часть нам. Но мы не можем на это пойти, потому что мы на это пошли на корейском направлении, потому что Корея далеко. Почему Мао Цзэдун был недоволен? Потому что Корея рядом с ним была. И это слишком много было завязано. Они напрямую воевали там. Солдаты китайские воевали в этой войне. Мы занимались только небом, ПВО и авиация. Наши солдаты, наша пехота, там вот это все, этого не было. Американцы тоже там воевали напрямую солдатами. Мао Цзэдун поэтому был недоволен. А здесь... Здесь это напрямую у наших границ, поэтому мы не можем пойти на тот вариант, который они нам постоянно вбрасывают. Они же нам, вот, знаете, как это работает, они нам все время вбрасывают эту историю. Давайте переговоры, давайте корейский вариант, давайте принцип территории на перемирие. Почему? Потому что им это выгодно, и это было бы здорово для них, если бы... Это случилось после того, как они предложили, и мы бы подписались под эту штуку, потому что они бы тут же, используя всю свою медийную вот эту мощь, преподнесли бы это, как наше сокрушительное поражение, наше, что русские вынуждены это сделать, потому что они поняли, что они, как говорится, столкнулись с нашим единым фронтом и так далее. И... Превратили бы это в триумф. сейчас, когда они видят, что мы на это не идем, вот как бы есть два варианта. Вот еще можно попробовать, да, давай вот еще что-нибудь такое сделаем, но в самый последний момент все-таки будем надеяться, что они не сдюжат. Вот обычная вот такая концепция. Ну, а мы не можем останавливаться и не можем, собственно, идти на выполнение их, как говорится, хотелок. Но мы им говорим, что, ладно, мы не такие, там, как говорится, кровожадные, да, давайте мы поможем вам сохранить лицо. Вы потом, даже сохранив, там, я не знаю, определенную часть Украины, там, можете все равно рассказать о том, что вы победили. Рассказывайте на здоровье. Нам главное обезопасить самих себя. А как мы можем себя обезопасить? Нам нужно поменять режим на Украине. Нам нужны стопроцентные гарантии, что эта страна больше никогда, даже никто не заикнется из тех людей, которые будут ею руководить, допустим. Никто не заикнется ни про какие там блоки, которые нам не нравятся, военные или не военные. А для того, чтобы это действительно было так, нам необходимо еще иметь контроль над этими процессами. Давайте будем говорить, говорит президент Путин, и демонстрирует просто бешеное совершенно терпение, когда всякие мелкие пакостники и козлы-провокаторы пытаются спровоцировать нас на необоснованный, или как это называется, вот у них эта формулировка любимая такая, когда посольства их все время делают заявления, когда митинги... Не-не-не, митинги, когда там полиция начинает разгонять, они несоизмерное что-то применение силы, да, а здесь вот в глобальном масштабе уже в военном смысле. Мы на это не покупаемся и не ведемся. Мы продолжаем свою специальную военную операцию. Опять, да, не быстро, да, не какими-то там бешеными продвижениями по 150, по 200, по 400 километров в сутки, но тем не менее мы идем вперед. Условия наши обозначены, наши карты на столе. Мяч на их стороне, поэтому они должны принимать решение. Дали разрешение на применение, да, это, конечно, плохо. Да, вот уничтожили С-300, понятно, это плохо. Но это не смертельно для нас. Мы здесь тоже справимся. И они это тоже знают. Они это тоже знают. Вот такой вот пейзаж перед битвой. А эти вот, которые без опыта, без ума, без царя в голове, они до бесконечности могут говорить о том, что да ладно, это блеф, да давай уже, давай вот, а давайте мы вот и еще что-нибудь. Не верьте, что Путин там что-то сделает. Да при чем здесь Путин? Речь будет идти о существовании российского государства. Российского государства, всего российского государства, с его бешеной совершенно историей, многовековой. Когда речь будет идти об этом, они почему-то вот, собственно, может, чего-то не хватает в голове, я не знаю. Они рассуждают о том, что мы на это не пойдем. Байден, он думает совершенно по-другому. Трамп непредсказуем. Что там будет во времена Трампа, одному Богу известно. Трамп сегодня делает одно заявление, завтра другое. А послезавтра еще что-нибудь такое там вдогоночку отправляет. Это же Трамп. Ну что, вот возьмите там, любое направление возьмите. Ну возьмите ту же самую Украину. Это при Трампе началась вся вот эта вот история там с этими джавелинами. Что нет, что ли? Да, при Трампе это началось. А в Сирии, когда мы напрямую там начали сталкиваться, это не при Трампе разве было, при Трампе, а параллельно. То есть вот он сегодня говорит, нормальный парень, я с ним договорюсь. А завтра начинается совершенно другое. А послезавтра там, на самом деле этот человек-ракет оказался не человек-ракет, а нормальный пацан, я тоже с ним договорюсь. Это он про руководителя Северной Кореи. А возьмите там, я не знаю, израильское направление, давайте вспомним. Трампа и израильское направление. Байден не знает уже, что делать, как остановить Нетаньяху, потому что он превратился в головную боль. Головняк конкретный. Понятно, что надо поддерживать. Но при этом поддерживать то, что исполняет Нетаньяху, как-то не очень хорошо. Люди не поймут. А как а что? Говорим, не надо, говорят, да нет, будем. Ну, говорим, если не дать ничего, оружие не отправить, Опять люди не поймут, скажут, ну как, надо же помочь, это родным-то людям-то надо помогать. А Израиль это наш союзник на веки вечные, поэтому надо помогать. А как помогать, если демонстрируют неуважение и непослушание? Ну вот как вот вести себя в этой ситуации? Поэтому нужно попробовать как-то по-другому поднадавить. Поэтому попросим там разные страны, пусть признают Палестину государством. Все равно этого недостаточно, и все равно в принципе это изменить ничего не может. Но встряхнуть господина Нетаньяху не помешало бы, и было бы здорово. А Трамп что делал? А Трамп просыпается, к нему прибегает, кто там прибегает к нему, господи, то ли жена к нему прибежала, то, ну кто там к нему прибежал? Помните, с картинкой, какую-то ему картинку показали из какого-то ТикТока? Смотри там, что происходит, Трамп, да что это такое вообще, что это за бардак? А давай я этот самый посольство США перенесу в Иерусалим. А это значит, что ты признаешь Иерусалим столицей государства Израиль. А это значит, что ты просто ставишь жирным маркером, сумасшедшим маркером крест нам вообще, в принципе, на любой перспективе урегулирования этого конфликта, на все эти многолетние переговоры, на все эти дорожные карты, ну и так далее. Это вот вам Трамп. Что завтра будет делать Трамп? Сегодня он говорит, я вот сейчас приду там, да, и у меня есть формула решения, у него теперь формула решения там конфликта в Газе. Они должны оттуда выйти, этих нужно всех освободить там. Ну, завтра он скажет другое, а сделает третье. Поэтому всегда лучше иметь, да, противника, врага, там, как угодно, да, но при этом, чтобы он был понятен, чем человек, который непредсказуемый абсолютно. Здесь, как говорится, за его поворотами уследить невозможно. И поэтому, когда президент сказал, что Байден предпочтительней, я прям удивлялся людям, которые думали, что это просто, как говорится, троллинг. Ну как же так? Он же помогает Украине. Да он помогает Украине, но он будет ей продолжать помогать до определенного момента. На большее не решится никогда. Я, по крайней мере, в это верю. Вот такой вот расклад у нас с вами. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте я вначале зачитаю сообщения некоторые, а потом, потом обменяемся мнениями. Вижу все ваши звонки. Сейчас, секунду, друзья. Про телевидение спрашивают американское. Дело, я когда говорю, что сыграло свою главную роль телевидение, которое привело вот этого парня в хорошем костюме, там, с улыбкой белоснежной, да, прическа, там, все, к власти, потому что как раз в тот самый момент это был расцвет, собственно, да, то есть, как это называется, максимальное количество домовладений в Америке было ровно в тот самый момент, когда случились, ну, где были телевизоры, а вот ровно в тот самый момент, когда случились эти выборы, и телевидение сыграло центровую роль. И телевидение тогда показывало практически в каждом американском доме, ну не в каждом, в большинстве американских домов показывало две картинки. Одна картинка Никсон такой весь, ну мрачноватый, да, там, не очень там этот костюм, да. А с другой стороны вот такой вот красавчик Кеннеди. В итоге вот мир пришел к карибскому кризису. Вот о чем я говорю. Идем дальше. США в такой же ситуации, скорее всего, уничтожили бы Киев, как уничтожили Хиросиму и Нагасаки, и война бы закончилась. Ну, вы что предлагаете Киев уничтожить, Никита? Вот все, что есть в Киеве, все, кто есть в Киеве, предлагаете уничтожить? Ну, мы же не США, в этом-то и разница. Американцы, я даже не сомневаюсь, может быть, ну, я не знаю, там уничтожили бы или не уничтожили, да, там ядерными, как Хиросиму и Нагасаки. Но я знаю, да, как они действуют, я много раз это видел. Да, потому что им плевать абсолютно там на этих вот муравьев, которые называются местными жителями, наплевать, ну, у нас же другая история. Так. Глеб Урал пишет, а если завтра начнется полномасштабное вторжение Азербайджана в Армению на фоне того, что там Пашинян исполняет, мы пойдем армян защищать? Хороший вопрос, Глеб Урал, не знаю. А вы знаете еще, какая мысль меня посетила? Давайте мы с вами, может быть, даже проголосуем. Есть предложение такое от меня. Мысль такая, очень простая. Вот смотрите, они дали разрешение Украине наносить удары по России. Ну, как информационный повод, можно использовать и обратиться к членам ОДКБ. Может быть такой вариант? Почему бы нет? Ну, члены ОДКБ, да? Мы же все члены ОДКБ. Почему-то мы, когда говорим про то, что кто-то может обратиться за помощью в рамках ОДКБ, мы почему-то всегда понимаем, что обращаться за помощью будут к нам. Ну, типа, мы большие и сильные, поэтому будут обращаться к нам. Правильно? Мы же так рассуждаем. Ну, вот Казахстан, там, случился у него там, вот то, что у него случилось, да? Они к нам, да, мы раз там и готово. Вот армяне там, если вдруг там, да, а мы вот должны будем каким-то образом отвечать. А вот ровно наоборот, вот мне просто интересно. Вот предположим, вот что вы думаете на эту тему? Ну, интересный же момент. Ну, предположим, вот сейчас мы берем какой-нибудь случай, а таких случаев уже сейчас достаточное количество, что наносит удары Украина по территории Российской Федерации, то есть это нападение на Российскую Федерацию, и мы, как члены ОДКБ, обращаемся к нашим союзникам по ОДКБ за помощью. Можем это сделать? Ну, я думаю, что можем. Другое дело, а как они ответят? Как вы думаете? Давайте проголосуем. Мне просто интересно. Я знаю ответ, но я так вот хочу сверить часы. Давайте проголосуем. Как поведут себя члены ОДКБ в случае, если появится официальное обращение России после украинских ударов по нашей территории? Если они выполнят свои обязательства и включатся в наше противостояние на нашей стороне против Украины, если вы так считаете, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что они обсудят официальное обращение Российской Федерации, но при этом начнут, хочу сказать, крутить одним местом, ну да, могу же так сказать, и пытаться каким-то образом избежать вмешательства в наше противостояние с Украиной, то ваш телефон 8495-134-2136. Вот давайте проголосуем. То есть выполнят свои обязательства, как и прописано, тогда 2135, или же начнут соскакивать с темы 2136. Вот давайте попробуем проголосовать. Просто интересно, интересно, хотя я ответ знаю. Ну, давайте теперь обменяемся мнениями. Так, где мои наушники? Наушники нашел, поехали. Говорите, вы в эфире, слушаю вас внимательно.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, на ваш последний вопрос, все члены ОДКБ, кроме Белоруссии, ну, как-то отойдут в сторону, если мы выступим, да, с таким заявлением.
И вы так думаете, да? Вы так думаете? Примеров,
как, значит, проводят эскалацию там укротеррористы, Запад, НАТО против России. Ну, мне кажется, мы еще не использовали все-таки два момента, о которых много раз говорили. Это, во-первых, вот не надо говорить обо всем Киеве, только банковые и только главные объекты укротеррористов.
Я зачитал сообщение от нашего слушателя. Там ничего отдельно про банку, ничего. Там про Киев говорилось.
Нет. И у нас есть отличные ракеты, но не ядерное исполнение. Плюс Гжешев, польский полигон, хаб военный. Если будут самолеты взлетать в нашу сторону, украинские, значит, надо, и об этом тоже говорится, бить тоже не ядерным оружием по этому хабу военному, по Гжешеву. Хотя бы два эти момента, пока держа за скобками тактическое ядерное
оружие. Ну, то есть у нас есть еще, да, у нас есть еще варианты отвечать, правильно? А у них? Да.
У них есть, к сожалению, вот то, что они сейчас по нам начинают вот так уже официально...
Дальше что они могут сделать?
Плюс все-таки вот слышные разговоры, что якобы Запад в будущем может им все-таки какие-то тактические ядерные боезаряды в будущем...
Не, без вариантов. Никогда этого не будет.
Я надеюсь, да, это они все-таки будут, какой-то страх еще сохранят, но все равно это серьезная угроза нашей безопасности. Вот этот злосчастный Украрейх, это угроза нашей безопасности,
это нашим, да, гражданам. Да, да, с этим спорить не буду. Спасибо, спасибо. Спасибо. Сейчас у нас новости, после новостей мы с вами продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19.37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-сообщений ваших, плюс 7-925-48-94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе она продолжается. Сколько человек у нас?
5000.
5000 человек на Ютубе, да, ну, давайте поактивнее, друзья, давайте подключаемся. Мне кажется, голосование можно уже останавливать, потому что мне все понятно, да, в принципе, я не удивлен, естественно, там 90%, да, проголосовало за вариант, что сольются, в общем, наши союзники по ОДКБ и вмешиваться не будут. Сколько там, 9%, типа, они выполнят обязательства, и 1%, там, не знаю, да. Ну да, ну да, ну было бы интересно, да, посмотреть, как бы они юлили. Ну, хотя, что там, господи. Другое дело, что проверить на вшивость-то не мешало бы. Ну, как раз вот тот самый момент, раз нет. Можно было бы понять вообще, кто чего стоит. Ну, хорошо. Читаем ваши сообщения, вижу ваши звонки. Сейчас, секунду, друзья, сейчас. Сейчас. Ой, ой, сколько сообщений. Так, давай. Катан пишет, что со звуком в Телеграме уже все разбежались. Я не знаю, что там со звуком в Телеграме. Проверьте, ребят, посмотрите, куда там что. Строгинский, если тяжело, зови русских, когда придут, гони их, когда уйдут, кричи предатели. Похоже, да, зажевывает, пишут звук в телеге. Проверьте, ребят, сейчас посмотрим. Григорий, Санкт-Петербург, с оружием обязаны помочь. Еще один вариант ответа: все президенты ОДКБ уйдут на больничный. Хорошо, Виктор, это хорошо, да. Ну да. Что-то вот смотри, тут сплошные сообщения последние, вот эти вот все про ОДКБ, да. Пришлют надувной госпиталь, пишут, откажут нам, там Лавра не трогать Киев, Глеб Урал, навшивость, это да. Ну, понятно, да, давайте звонки, поехали. Слушаю вас, Виктор Михайлович. Оп, оп, говорите вы в эфире.
Добрый день, спасибо. Во-первых, респект вам за то, что вы позволяете говорить на острые темы. Это только вы и еще там что один-два так? ведущих на вашем... За что вам как редактору спасибо. Теперь вот о чем. Угу. Мне кажется, что этот Запад, он постоянно испытывает нашу родину на слабо. Вот я вырос, основная часть жизни прошла в Советском Союзе, который ставил своей задачей уничтожение другого западного мира, капитализма. И ничего, были острые конфликты, но на них реагировали тоже остро. Помните, как был кризис берлинский, когда танки друг против друга стояли? В Египте был кризис на Суэцком канале и так далее.
Не, Чехословакия та же самая.
Чехословакия
та же самая, танки стояли.
И ничего, вот. А сейчас они начали с джавелинов, а теперь постоянно они дальше, вот они эскалацию тащат, и главное, что их обыватель считает, что мы слабые, что мы никогда не ответим, и не нужно, допустим, ядерного оружия, хотя оно всегда пригодится. А вот, например, уничтожат над Черным морем их эти самолеты, которые наводят наши ракеты, и их ракеты, которые...
Риперы эти, да, я понял, да.
Да-да-да, вот это можно было бы сделать. Они летают, и там в нейтральных зонах. Был же случай, когда какой-то там эсминец близко подошел, и вышел наш военный корабль, залп произвел, они быстро отвернули.
Да,
отбить оттуда какой-нибудь наблюдательный самолет... Это вряд ли это выдержит, это ядерный конфликт будет. Они на это не пойдут. Зато западный обыватель, который спокойно сидит, пьет пиво и уверяет, что ничего Россия не может, никогда она не пойдет. И наши тут много таких, которые с этой стороны говорят, что Россия никогда не ответит. Это тоже содействует эскалации.
Спасибо, Виктор Михайлович. Да, я помню. If you don't stop, I will be fire. Это было прекрасно, да, тогда вот с этим кораблем. Да, я это помню. А, опции у нас есть, я согласен, да, там и беспилотники вот эти, там и еще кое-что там есть в запасе. Это у нас действительно все есть, да, я тут вот спорить не буду. Григорий Санкт-Петербург напоминает, что это Иванка Трамп прибежала с картинкой. Ну да, вот я ж помню, да. Тихий напоминает о том, что именно Трамп бабки блокирнул. Но я про это и говорю, ну, такой вот человек, да, непредсказуемый, поэтому лучше уже, как говорится, понятный Байден. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Я Александр, спасибо за эфир. Вы знаете, я считаю, что нам совершенно нет, то есть было бы неправильно пытаться тестировать мнение членов ДКБ на эту тему.
Да, почему?
Достаточно вспомнить. Я, правда, не знаю сейчас, Армении в ДКБ нет. Это
ну как, она ситуация. Пока еще там. Они периодически не приезжают на разные заседания. Да.
Вот, потом, я не знаю, вот Казахстан он в ДКБ или нет, но в любом случае его позиция будет такая же, как у Киргизии, которая отказалась тогда поставить помощь Казахстану, а Казахстан после того, как получил помощь и в результате избавился...
Это мы все помним, да, что там происходило.
Он смеялся по телевизору прямо вот над нашим президентом, говорил, что эти квази-государства я никогда не признаю. Ну, мы это все видели. И это было очень неприятно и неожиданно. И сейчас вот попасть снова в такое вот, в такие высказывания.
Спасибо. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Они никогда не считали нас слабыми, они всегда нас боялись, нашей широты, наших возможностей. И Жуков в свое время правильно сказал, они никогда не простят нам за то, что мы их освободили. Вот они нас ненавидят в разное время там и так далее, по-разному, но это было всегда. Вот в свое время... Сейчас много говорят о Третьей мировой войне. У того же Кеннеди, о ком вы вспоминали, был такой командующий ВВС, генерал Лемей. Вот он тогда все в своей книге «Упущенные типа возможности» говорил, что мы в свое время Россию могли уничтожить, не поцарапав локтей. Вот сейчас не то время. Тот, кто планирует войну, тот должен быть уверен, что он победит в этой войне. Или, по крайней мере, победит и должен быть уверен, что ему удастся не понести огромные потери как противнику. Или быть уверенным, что он чужими руками будет воевать. Да нет такой уверенности у США. Нет такой армии, которая была при Кеннеди в то время, при СССР. Нету. Если бы была такая армия, и они такие планы, и Путин бы вел бы себя по-другому, и все по-другому было, и экономика другая была, и мобилизация бы уже потихоньку пошла. Нет этого ничего. И они не готовы к этой войне, и не планируют ее. А про другие страны надо и говорить не приходится. Все вот эти западные разговоры и действия о выдаче разрешения на применение дальнобойных ракет, это просто очередной спектакль был. Ну, ясно, что все было заранее спланировано и заранее принято решение. А это словесная, вот эта трескотня, это для общественного мнения. Смотрите, какие мы добрые и какие мы не хотим войны и так далее. Все это прикрытие обыкновенное. Когда наш замминистр иностранных дел Грушко говорит, что Россия предпримет действия там по нейтрализации угроз, Ну, надо понимать, что эти действия по нейтрализации угрозы уже приняты. Чего мы только собираемся, что ли, это думать? Уже приняты не вчера, а раньше намного. По-другому и быть не может. Если бы мы не знали и не просчитывали их планы, их возможности, то ситуация для нас-то была бы уже другая, более сложная. Ну вот российский, вы правильно сказали, российский жесткий ответ на враждебные действия, он будет только возможен, когда реально будет угроза существования России. Даже если они введут войска, там, свои сухопутные, там, 10 тысяч, 5 тысяч, то все равно будет точный ответ. Наш точный ответ, там, по командному пункту, по аэродрому, там, или еще почему-то, и цели давно заведены, все это командование, все известно, что мы будем тут гадать на кофейной гуше. Наши войска вот в последнее время активизировались резко. Наступают и так далее, идут тяжелые бои и так далее.
А тут вот пишет слушатель один, я думаю, он скрин сделал, там сейчас отправит какой-нибудь кураторши, получит свои $3. О какому ДКБ и помощи идет речь, если мы даже с Харьковом разобраться не можем? Влажные мечты.
Ага, ну да, конечно.
Да.
С Харьковом разобраться не можем. Мы можем в течение 3 недель разобраться с Киевом. Только вот зачем так торопиться в течение месяца, скажем, там и так далее? Ну, потеряем, положим там несколько тысяч своих бойцов. Зачем?
Да, к сожалению, другие да, планы. Это, да, но если идти таким путем, да, то это будут жертвы большие.
Ну,
да,
вот потери, это же надо совершенно все просчитывать, это все правда считается, все видится. У Путина все это видно, мы-то этого не знаем. Истинная ситуация вокруг Украины у ограниченного круга лиц. А для того, чтобы там говорить что-то, надо знать это, а мы это не знаем. А он-то понимает и знает это, он-то, за ним огромная ответственность. Единственное, вот что я действительно вот придерживаюсь мнения, тем не менее, несмотря на наши успехи, несмотря на то, что так или иначе победа будет за нами и так далее, время работает против нас, вот в данный момент.
Но это тоже правда. Но и не на них. Время работает.
И не на них.
Да, не на них. Да,
на себя работает. Но пока они выгоду, Роман, имеют.
Это
они
правда
имеют выгоду.
Это
вот
правда.
Они свои эти самые войска тренируют, свои нормативные документы меняют, видят техника, какая ведется, какие боевые применения, свои техники вносят поправку, срочно разрабатывают, естественно, продолжают это новое оружие там это и так далее. Все они это делают.
Это правда, их. Это правда, да. И деньги зарабатывают тоже.
И
это
деньги
тоже
зарабатывают,
правда.
Да.
Спасибо, Сергей Васильевич. Это правда, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю.
А вы не можете вот объяснить мне такую вещь? Постоянно ведутся какие-то разговоры о ценах на нефть. И, в общем, что-то вот вокруг нефти крутится. А зачем нам вообще ее продавать тому, кто эту нефть, в конце концов, направляет на Украину? То есть получается, что мы сами снабжаем нашего противника топливом.
Все, да? Снабжаем топливом нашего противника. Продают нефть на Украину. Может быть, я не знаю, я не в курсе, какие там схемы. Но мы продаем эту нефть. Вы же сказали, мы ее продаем. Мы зарабатываем на это деньги. Мы на этом зарабатываем бешеные деньги. У нас 1 триллион с лишним, на секундочку, мы получили за нашу нефть. А, ну, хорошо, давайте вообще ничего не будем продавать. Ну, вот, скажем, что вообще ничего продавать не будем, потому что, что бы мы ни продавали, есть же вероятность того, что это каким-то образом может оказаться где-то там на Украине или в Европе, а европейцы там передадут Украине. Или же у Америки, а Америка каким-то образом передаст Украине. Ну, отлично, да. Ну, что будем делать? Где деньги брать на то, чтобы жить дальше? Но вот у нас все время крайности. Мы все время, знаете, вот у нас нет какого-то половинчатого мышления. У нас все время крайности. Или жахнем по Киеву ядерным оружием, или же давай перестанем вообще там всем все продавать. При этом запасного варианта. Зачем нам деньги, спрашивает Воркунов. Ну действительно, давайте отменим деньги. Ну зачем они нам нужны? Воркунов в следующий месяц зарплату не будет получать. И пускай идет к своей жене Юле и попробует ей объяснить ситуацию с тем же самым вопросом: Юлечка, а зачем нам деньги? Все время крайности. Давайте этого не будем делать, давайте того не будем делать. Нам не нравится, конечно, нам очень многие вещи не нравятся, да. Ну, нам не нравилось то, что мы продавали там этим гаденышам там наш газ, да, а они вот плевали, как говорится, в тот самый колодец. А вот они сейчас там стали этот газ покупать у нас меньше. Ну, опять же, знаете, вот правой рукой левое ухо чешут идиоты, да, ну, флаком в руки, кому что нравится. Французы закупили газ, эти закупают, другие закупают, но при этом продолжают делать заявление о том, что они отказываются от нашего газа. Мы действительно потеряли на газовом направлении. Потеряли. Они тоже потеряли, мы потеряли. Теперь вот давайте нефть не будем продавать. Ничего не будем продавать. Вообще ничего не будем продавать. Да давайте тогда и покупать ничего не будем, это же взаимосвязанная история, правильно? Если мы ничего не продаем, значит у нас нет денег, если у нас нет денег, значит мы ничего купить не можем. Нормально, заживем. Какие-то вот нужны какие-то вот такие, знаете, серединные варианты, а у нас нет, вот все с плеча, давай рубить с плеча. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман, Георгий зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот какая тактика? У украинца это ширма вообще-то, уже НАТО давно с нами войну ведет, и все планирует, вот эти удары по нашим дальним радиолокационной станции, вот это, там же это все в НАТО спланировалось. И понимаете, в чем дело? За все эти два года они, в принципе, их это устраивает. Сейчас они будут просто увеличивать дальность беспилотников, то есть снабжать там электрические батарейки подальше, как говорится, количество их будут увеличивать. И всем натовцам это такая война устраивает. Нас только это не устраивает, потому что наши города все дальше и дальше будут расширяться. Белгород, Курск, там другие. И понимаете, пока они угрозы своей на 100% уверены, что мы ничем не ответим. Мы же законники, юристы, мы им объясняем, убеждаем, что войны вот мы не хотим.
Не-не-не, а законники, может... законники-юристы – это другая история. Это другая
это
история.
Это да. Понятно, но мы же им объясняем, например, они вот бьют по нам, а мы говорим, вот мы вот только применим, когда вот на нас атака ядерная будет, еще что-нибудь.
Ну, так применим ядерное оружие, речь идет о ядерном оружии, все остальное нет, мы применяем сейчас.
Ну, тогда мы могли бы объяснить, например, вот, например, если по нашей станции радиационной ударили, например, мы можем в ответ ударить, например, по какой-то английской или французской станции. Я думаю, они завизжат, как поросята, но ничего не будет, никакая пятая статья, они боятся с нами сталкиваться впрямую. Вот в Северной Корее, например, они на 100% уверены, что Ким Чен Ын на 100% ударит и по Америке, и по базам их. А у нас они на 100% уверены, что мы не ударим. Мы будем объяснять вот все так. Но никогда не столкнемся. И поэтому их устраивает Украина. Это вот как расходный материал. Через них вот эту прокладку. Они будут с нами воевать.
Не-не-не. Да, я понимаю. Да, до поры до времени. А Украина не бесконечно будет с нами воевать. Если пойдут самолеты, вот смотрите, ну давайте дождемся этого момента, да, вот если пойдут самолеты, и они будут взлетать, допустим, с их территории. Президент сказал, что он будет наносить удары по тем аэродромам, откуда они будут взлетать. Говорил он это же, да?
Он говорил, да.
Но у вас есть сомнения, что если эти самолеты будут взлетать, допустим, там с территории Польши, что мы... А что-то нехорошее можем, ну, как-то, нет, как-то нет ответить. Нет,
ну, смотрите, Роман, нет, я вот задам вопрос. Сомнения. Смотрите, вот задам, как вы ответите. Количество беспилотников у них увеличивается. Вообще-то
это правда.
У них экономика очень такая достаточно. Если, например, они поставят электрические
батареи... Экономики у них нет вообще.
Нет, в Европе.
А, в Европе.
Если, например, они увеличат количество батарейку, поставят электрическую на беспилотник, которая может просто держать вот заряд на 1000 километров, то это уже за 1000 километров и полетят, например, 300, 500 беспилотников, 600. Как мы с ними будем бороться?
Не знаю.
Вот это по нашей инфраструктуре бить будут.
Не знаю.
Они же очень дешевые. И они скажут, мы с вами не воюем. Они всегда визжат, кричат, как поросята там из-за рубежа, боятся столкнуться с нами. Ну, кричат, визжат, нет, это Украина. Ну, она Украина, содержанка, она полностью экономика Украины.
Ну, еще раз, Украины, да я понял, да понял, мы опять на ну, туда же. Я понял, и мы, да понял я. Мы, еще раз, мы же до бесконечности с Украиной. Украина что, она бесконечная, что ли? она до бесконечности будет воевать? Нет, они же говорят, что они там периодически делают же эти заявления, что они могут туда ввести свои контингенты. Они же говорят об этом. Почему они об этом говорят? Если можно было бы, как говорится, не вводить и заняться только исключительно увеличением емкости батарейки, да, наверное, они бы только этим и занимались. Они понимают, что Украина заканчивается. Ну, потихонечку, потихонечку, все. А дальше нужно будет что-то делать. Введут туда контингенты, мы с вами будем посмотреть, как это будет выглядеть. Давайте подождем. Вон во Франции там делают заявления их аналитики о том, что все эти заявления Макрона не более как просто ля-ля. Потому что Франция даже если захочет, ничего сделать не сможет. А заявления делают громкие. Батарейки там, дроны, дроны это плохо. И сейчас у них там дронов вот этих, особенно FPV дронов там больше, чем у наших. Прям 24 часа, как говорится, висят в воздухе, жужжат, ребята рассказывают. Это проблема. Но речь не об этом, речь об их прямом участии, насколько я понимаю. Как мы будем отвечать? Давайте посмотрим. Чего же они не участвуют-то? А если вот начнут участвовать, посмотрим. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Говорите, говорите, да.
Да, 984. Знаете, вот я на протяжении последних, вот, я не знаю, наверное, года, я все слушаю одну и ту же риторику. Сначала началось с мостов. В общем, не буду размазывать. Вот, я не знаю, вот у вас такие мысли не посещают по поводу того, что мы всегда почему-то, мы плетемся в хвосте. Мы не то, что не стараемся упустить инициативу, мы ее даже близко не хотим, этой инициативы. Вот это меня пугает.
Какой инициативы не хотим, еще раз?
Наступательная у нас только оборона. То есть,
да неправда это. Инициатива давным-давно у нас. Ну, 2024 год, на секундочку, сегодня 3, да, июня? Вы говорите так, как вот мы с вами в 22-м году, когда мы откатывались из Херсона, там, из Харькова, и потеряли полностью инициативу, и только и наблюдали за принятием трудных решений.
Я сейчас проецирую на вот нынешние дни, да,
да.
Вот, хотя бы то, что у нас с мостом произошло, понимаете?
С чем произошло?
Ну, с мостом, вот, да, почему мы не смогли нормально защитить боновыми заграждениями, тупо, вот, а во-вторых, не было...
Ну, наверное, тупо это все-таки не так просто, я думаю.
Ну, да, пока сейчас, вот, знаете, я просто крымчанин,
да.
Почему нельзя сделать систему шлюзов? Да. И одни открываются, сейчас открываются одни боновые, туда проходит катер беспилотник.
Я не знаю, слушайте, но это честное слово, я не в состоянии ответить на этот вопрос. Вы просто говорите про инициативу, на секундочку.
Инициатива, это опять инициатива.
Так инициатива полностью у нас. У нас инициатива, вы этого не заметили?
Да, мы в хвосте плетемся, ну вот это
обидно. Опять хвост, ну все, ладно, спасибо. Держитесь, не плететесь в хвосте, да, инициатива 100% у нас, да, и достаточно давно эта инициатива, и мы идем вперед, на секундочку. По поводу бонов и всего остального я некомпетентен, я здесь даже и говорить ничего не буду. 8024 пишет, что я что-то там рисую, а что я рисую? А, я просто черчу, у меня привычка такая. Но у нас все, времени нет, к сожалению, не могу взять этот самый звонки, друзья. У нас сейчас будут новости, после новостей два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Про Реал будут рассказывать, да? Ну, конечно, да. Реал Боруссия, да? Реал вынес Боруссию. Ну, конечно, да, так и есть. А потом военный курьер, как работают они? Повтор будет военного курьера. Они все еще в командировке, да, у нас? Хорошо, все, у нас новость.